Глава вторая. В четверг спустился к себе, когда еще 8 утра не было, но у нас уже все встали. Марат собирался в училище на работу, а Миша планировал наезд на ректорат МИИТа. И только Загид с Володей сидели тихонько на кухне и о чем-то тихо переговаривались. Удивительно свежие, учитывая, что вчера себя в спиртном не ограничивали, праздновали с размахом. Настоящие зубры.
«Ну, зять!» — улыбаясь, повернулся ко мне Загид. «Задал ты мне задачку. Что ж мне внукам-то подарить?»
«Я хочу вторую кроватку подарить», — встал дядя Володя. «Только не спешите», — попросил я. «Надо же вторую, точно такую же. Давайте я переговорю с соседкой сначала. Это она нам первую кроватку доставала». Затрезвонил телефон, межгород. Мама сама позвонила. Расспросила, как слетал. Рассказал все. Не в первый раз, так что от зубов просто отлетало. «Вы уже решили, как мальчишек назовете?» — поинтересовалась она. «Еще думаем. Назовите Андрей и Эдуард в честь дедов». «Хорошо, мама, мы подумаем», — пообещал я. «Каких дедов? Ну, Андрей, ладно, реально, дед мамин отец. А Эдуард — это мамин дед, а не мой». «Ахмат предлагает Амир и Умар, у Галии же отец татарин», — продолжала фонтанировать предложениями мама. «Спасибо, мы подумаем». Опять пообещал я, и довольная мама попрощалась со мной, передав привет и поздравления от всего завода и, в частности, от бухгалтерии. Не успел я допить свой утренний кофе, опять зазвонил межгород, на этот раз тетя Диля. «Паша, ты нашу телеграмму получил?» — первым делом спросила она. «А, так вот кто у нас, Нигматулины. Да-да, спасибо большое за поздравление. Поспешил поблагодарить ее я. «Павел, ты знаешь, что первые 40 дней жизни младенцев нельзя никому показывать?» На полном серьезе строго спросила она. «Что, даже медикам?» Выглянул я из коридора в кухню и поманил Загита. «Нет, но медикам, конечно, можно», — осеклась Дилара, но тут же нашлась. «Но каждый раз, когда на детей будут смотреть посторонние, надо умывать им личико и приговаривать». Подошел Загид, вопросительно глядя на меня, одними губами сказал ему «Дилара». Он просиял, и я с чистой совестью перебил ее. «Ой, тут Загид поговорить хочет», и отдал ему трубку. «Заговоры от сглаза — это не по моей части. Галия вернется домой, вот ей пусть тетя рассказывает детали. Поверит, не поверит, лезть в это не буду. Разные ритуалы иногда помогают людям жить спокойнее. Кто я такой, чтобы в это лезть? Не хочется уподобляться пионеру, убеждающему пожилую бабушку сжечь иконы. Марат и Миша уехали. Мне тоже уже надо было бежать в институт. Оставил мужикам дежурные ключи и собрался уже выходить, как вдруг опять зазвонил телефон, и опять межгород. «Слушаю», — взял я трубку. «Паша, здравствуй», — услышал я знакомый голос. «Опаньки!» — тещенька любимая нарисовалась. «Ну-ну, когда ты собираешься жену с детьми из роддома забирать?» «Еще не брал билеты», — уклонился я от ответа. «А когда ты их возьмешь?» «А что?» «А ничего. Бросил Галию одну неизвестно где за 3 земель». «А что надо было сделать?» — спокойно спросил я. «Привезти ее домой», — ответила Оксана таким тоном, как будто говорит с умалишенным. «У нас пожары еще не закончились. Сплошной гарью дышим». «Сюда домой. При чем здесь вы?» «Извините, но у Галии дом тут». Выглянул я опять на кухню и поманил Загита. Он подошел, и я попрощался с тещей под предлогом того, что опаздываю на занятия, предложив переговорить с мужем. Приехал в университет, как обычно, вошел в аудиторию, и тут группа вся поднялась и давай скандировать «Поздравляем, поздравляем». А Ираклий с Семой Давыдовым вынесли мне по высокому стулу для кормления детей, которые еще раскладываются в детский столик и стульчик. «Это от всех нас», — заявил довольный Ираклий. «Как я это домой потащу?» — улыбаясь, спросил я. «Я помогу!» — крикнул Брагин. «Своя нож не тянет», — подсказал Булатов. «Ага, не тянет. А у меня планы на остаток дня сегодня были. В перерыве занес стульчики к Эмме Эдуардовне и попросил оставить их до завтрашнего дня. Она охотно разрешила и, к моему удивлению, тормознула меня. «Павел, не судите меня с Галией строго!» — достала она из стола 2 пары очаровательных вязаных ботиночек на гномиков. От всей души, стесняясь, проговорила она, сама вязала. «Я понял. Бережно взял я в руки подарок. Вот это я понимаю, человек душу вложил. Эмма Эдуардовна, спасибо вам огромное, очень красивые. Вышел от нее, удивленно покачивая головой. Помню, что такие подарки вошли в моду в 21 веке. Ну а что, в магазинах все есть. Неохота дарить то, что любой может купить и подарить. А тут сделано своими руками. Уникальный подарок. А в СССР, где много товаров дефицит, не ожидал такой подарок получить от не так и хорошо знакомого человека. Во время следующего перерыва позвонил Ионову в общество знания, поблагодарил за телеграмму и уточнил, куда мне сегодня ехать на лекцию.
— А я думал, тебе не до лекции сейчас, и доцент из МГИМО вместо тебя на замену отправил, — удивленно ответил он. — Это потом будет не до лекции, когда детей домой привезу, а сейчас-то как раз можно было бы еще поработать.
— Да? Так что, в следующий четверг ставить тебя на лекцию?
— Конечно.
Он обрадовался, еще раз поздравил меня, и мы попрощались. За обедом опять сели все вместе. Компания наша потихоньку разрасталась. Мартин привел к нам сухощавую девушку в спортивном костюме, выше среднего роста. Светло-русые волосы подстрижены выше плеч и убраны за уши. Чувствуется девчонка с характером, боец. «Знакомьтесь, это Илма», — представил он ее нам. «Она тоже из ГДР». При этом Мартин многозначительно взглянул на меня, намекает, что прислушался к моему совету и обзаводится друзьями в землячестве. Молодец. «С какого вы курса?» — поинтересовался у нее. «Географический факультет, первый курс», — ответила на вполне сносном русском Илма. «Это правильно, что вы держитесь вместе», — заметил я, глядя на Мартина. «Как говорится, у нас не имей 100 рублей, имей 100 друзей». Альфредо никак не отреагировал на появление новой девушки в компании. Очень странно, на него это никак не похоже. После пар поехал в комитет по миру. Появилась у меня одна идея, может, и сработает. Москва, Горный институт. Тарас Семенович начал проставляться на службе еще с обеда. Коллеги забегали, поздравляли и обещали вернуться по окончании занятий. После 3 часов весь факультет гулял уже по-настоящему. Подумать только, сразу 2 внуков. Коллеги ахали и охали, пили за ножки, желали здоровья и терпения родителям. В разгар праздника Тарас вспомнил еще один важный момент и достал из портфеля газету «Труд».
«Товарищи, я что забыл-то?» — воскликнул он. «Статью сына же напечатали».
Заинтригованное преподавательское сообщество потребовало подробностей, и Тарас чуть ли не целиком зачитал собравшимся статью сына.
«Я же видел эту статью», — воскликнул один из коллег Тараса. «И фамилию Ивлев видел, но мне и в голову не пришло, что это твой сын может быть. Мало ли Ивлевых в стране».
«Мой, мой!» — счастливо купаясь в лучах славы, ответил Тарас с таким видом, будто это он сам ту статью написал.
«Далеко обойдет», — согласно покивал коллега.
«Талантливый человек, во всем талантлив», — заметила одна из их коллег и попросила Тарасу посмотреть газету. В комитете по миру застал только Марка.
«Зачистил ты к нам что-то?» — с любопытством посмотрел он на меня.
«Марк Анатольевич, у нас ЧП». Нашел я свободный стул и поставил его рядом со столом Марка. Миша Кузнецова КГБ проверяла.
«Ну да. И в чем проблема? Нам сообщили, что все твои ребята проверку успешно прошли».
«Так быстро?» — удивился я.
«Долго ли умеючи?» Небрежно махнул он рукой. «Так, а что у нас за ЧП?»
Руководство института, где Миша Кузнецов учится, испугалось проверки. Не знаю, что они подумали, но они отчислили парня задним числом за прогулы, которых не было.
«Как так?»
Сам в шоке.
«Да не может такого быть!»
С сомнением посмотрел на меня, подумав немного, Марк.
«Небось, прогуливал, а теперь сказки рассказывает?»
«Вряд ли. Он только перевез к ним. Я сам этот перевод ему устраивал, характеристику видел с предыдущего места учебы. Отличник, спортсмен, комсорг группы. Мечтал в Москве учиться, очень настроен на успех. А тут вдруг перевелся и меньше чем за 2 недели в злостного прогульщика превратился. Маловероятно».
«Ну да, тем более он все проверки прошел».
«Я ж говорю, приписали прогулы и задним числом отчислили. Повод был нужен, чтобы формально все пристойно выглядело».
«Марк Анатольевич, разве можно такое на тормозах спустить?»
«Ну, если это так, то это вообще ни в какие ворота не лезет», — посмотрел на меня задумчиво Марк.
«Полностью с вами согласен», — кивнул я головой с серьезным видом.
«Слушай, ты не говори здесь пока никому об этом. Пусть он у нас оформится, удостоверение получит. А я еще с Эльдаром посоветуюсь. Миша Кузнецов, «Да, спасибо, Марк Анатольевич». «Не за что пока». «Ну, теперь остается только ждать». Вышел я на улицу и пошел к метро. Не знаю, захочет ли Миша возвращаться в МИИД после всего этого, но восстановить его по-любому надо. А там уже, если захочет, переведется куда-нибудь. Я бы еще и наказал этих упырей. Вот что им стоило вызвать Мишку и задать пару вопросов? Что им мешало его выслушать? Он бы все им объяснил, они бы потом еще гордились, что у них такой человек учился, и повесили бы его фотографию на почетный стенд. Эти люди закончили наш институт. Как же велика глупость человеческая. Настроен я был по-боевому в отношении восстановления справедливости. Обдумал разные варианты, как действовать, но решил начать именно с Верховного Совета. В конце концов, из-за трудоустройства к ним с Мишкой эта неприятность и приключилась. И насколько я уже успел узнать Марка Анатольевича, человек он добрый и сочувственный. Сейчас я ему объективно картину осветил, и его совесть заест, что из-за них парню жизнь испортили. А то, что он сам не такой боец, по нему видно, что он обожает компромиссы, не означает, что он Ильдара Ринатовича не напряжет для восстановления справедливости. Вот кто точно всегда готов ввязаться в хорошую драку. Представил, как он позвонит в МИИД и обрушится на ректора, и на душе стало приятно. Но мои ожидания не означали, что я не имел запасного варианта, если мои расчеты не верны, и Марк с Ильдаром за Мишку не вступится. У меня еще и КГБ с Сатчаном есть в запасе. Сатчан сам что-то говорил про то, что как-то готов помочь, но глупо обращаться за помощью к группировке накануне момента, когда они мне должны процент моего дохода определить. Лучший способ уронить свой авторитет и этот самый процент. Ну а КГБ тоже идет запасным вариантом, потому как кому-кому, а этим точно не стоит быть должным. Они мастера должников использовать. Даже не со зла, просто их учат эксплуатировать человеческие чувства и слабости. Это уже профессиональное. Но все же, если в Верховном Совете не сработает, обращусь сначала в КГБ, а не к Сатчану. Может, в каком-то отношении и пусть комитетчики считают, что я им должен за помощь Мишке. Значит, в их понимании они меня контролируют и будут в отношении меня спокойнее. А расплатиться попросят? Ну так не с пистолетом же меня отправят пулю в голову какому-нибудь американскому шпиону пускать. Для этого у них специально обученные профессионалы в избытке имеются. Их так много, что при Горбачеве и Ельцине они так развернутся в частном секторе, что много будет чего отжато руками этих профессионалов у доморощенных бандитов-качков. Ну а мне, как отработать долг, скажут. Попросят, может, больше лекций читать. Или еще какую работу придумают дополнительную бумажную, переживу. Приехал домой, а у меня на кухне Загид с Володей, Мишу успокаивают.
«Знаешь, как говорят в народе», — убеждал его тесть, — «что не делается, все к лучшему. Вот отчислили тебя из этого, как его, институт, а ты возьмешь и к Пашке в МГУ перейдешь. Вот так. Утрежем всем нос».
«Ездил к ректору?» — спросил я друга. «Угу», — потерянно кивнул он. «Все написал, только не знаю, будет ли это кто-то читать».
«Почему?» — удивился я.
«Но там к самому ректору не попасть, оставил в канцелярии заявление. Кстати, Паша, я там твой адрес указал и телефон. Ничего?»
«Все правильно», — успокоил его я. «А что ты еще мог указать? Из общаги же они тебя выселили».
«Твари!» — зло процедил Володя. «Ничего, мужик, нас жизнь бьет, а мы крепчаем».
Тут зазвонил телефон, я на автомате схватил трубку, только потом осознал, что это межгород, когда голос тещеньки услышал. «Паша, мальчиков надо назвать Стасик и Владик, Станислав и Владислав, ты понял?»
«Обязательно», — ответил я. «Только Загид Жиганович хочет, чтобы я в честь его отца одного сына назвал». «Что?» — привстал за столом Загид, удивленно пялись на меня.
«Что?» — опешила Оксана на том конце провода. «Оксана Евгеньевна, я постараюсь найти компромисс, который устроит нас всех. Позвать Загида Жигановича?» Сунул я трубку подошедшему уже Загиду с немым вопросом на лице. Беззвучно смеющийся Володя показал мне большой палец вверх.
«Чего она хотела?» — спросил он.
«Сказала, как я должен сыновей своих назвать».
«Ха-ха, в своем репертуаре!» — засмеялся в голос Сахаров.
Загид вернулся за стол быстро, перед этим велев жене не тратить слишком много денег на межгород.
«Не обращай внимания», — подмигнул он мне. «Энергии много, а куда ее девать не знает.
«Пусть пойдет к моим, картошку выкопает», — предложил Загид Володя, и они оба заржали. Не успел я бутер себе сделать, как опять телефон зазвонил. На этот раз звонок из редакции газеты. Мне было велено явиться на оформление с фотографиями, мол, нужно сделать удостоверение. Все записал, фотки где-то про запас были, завтра же и поеду. Потом позвонила Вера из редакции. «Напечатали твою заметку», — сходу затараторила она. «Легко прошла». «Да, я видел газету». «Молодец. Гонорар можешь получить в кассе со 2 по 5 октября». «А сколько?» — поинтересовался я. «Вот этого я тебе не скажу, не знаю. Позвони в бухгалтерию». Она продиктовала номер, также тараторе. Едва успел за ней записать, попрощались и, не дожидаясь ответа, положила трубку. Женщина огонь. Все время кипит и делом занята. Такие в любом отделе львиную часть всей работы делают. И толковые руководители очень стараются их не потерять, потому как без них многие процессы могут рухнуть. Попытался сразу набрать бухгалтерию, но не дозвонился. Видимо, у них рабочий день уже закончился. Сделал себе пометку в ежедневнике, что надо дозвониться. Надо же выяснить, за какой суммой ехать придется. А то если там начислили 10 рублей минус подоходный, то видал я мотаться за ними. Буду ездить раз в 3 месяца и получать ощутимую сумму. Мое время уже дороже стоит. Как с ЗИЛом и институтом стекла. По 2 раза в месяц за авансом и получкой не мотаюсь. 1 раз в месяц всего езжу. В бухгалтерии ворчат, конечно, но мне от этого ни холодно, ни жарко. Уволить меня не в их компетенцию. Что хорошо в СССР, что не нужно волноваться, где и сколько у меня денег лежит неполученных. Попробуй ты вот так в 21 веке забудь, где в какой частной конторе тебе денег должны. Исчезнут с горизонта тихо и незаметно с твоими деньгами. Сейчас же, когда везде государственные предприятия, тебя обязательно найдут, чтобы тебе то, что причитается, вручить. Ладно, надо делами заниматься. Выбрал 2-томник «Граф Монте-Кристо» в подарок и пошел на 6-й этаж к соседке, что на мебельной фабрике работает, главбухом. «Анна Аркадьевна, добрый вечер», — протянул я ей 2-томник «Дюма». «Так и знала», — всплеснула она руками, — «что ты за 2-й кроваткой придешь», — улыбнулась она и взяла из моих рук книги. «Угадала?»
«Конечно, угадали», — улыбнулся я.
«Ты когда хочешь?» «Да пока тесть тут с другом, они бы ее сразу и собрали. Можно ваш телефон тестю дам? Если получится, то они завтра за ней приедут».
«Конечно, Паш. Если еще что надо будет», — с удовольствием взвесила она в руках тяжеленный 2-томник. «Ты знаешь, где меня найти».
«Спасибо», — улыбнулся я и оставил ее, а то ей явно было не втерпешь. «Обожаю таких людей, которые читать любят. С ними и поговорить интереснее». Да и общий язык найти всегда легче, да хоть бы о тех же книгах заговорив. «Все, мужики, договорился насчет 2-й кроватки. Вот вам телефон, звоните завтра. Если не хотите сами собирать, там вам все соберут, но машину придется грузовую на доставку брать».
«Разберемся», — взял мне записку из рук Володя. Чуть позднее заглянули Яков, Данченко с Идой. «Прими от нас этот скромный подарок», — напел он, протягивая мне 2 вытянутые небольшие картонные коробочки без опознавательных знаков.
«Каждому на зубик», — добавила улыбающаяся Ида, выглядывая у него из-за плеча.
«Спасибо большое», — сказал я. «Не разделите с нами ужин?» Тут еще Марат нарисовался, пешком по лестнице поднялся и остановился перед ними в нерешительности.
«Спасибо, но устали очень, тем более вчера уже отпраздновали». «Вернулись, потому что были без подарка», — ответил Яков, развернулся и, обняв жену за плечи, вызвал лифт. «Спасибо», — еще раз поблагодарил я и пропустил Шурина в квартиру. «Кстати, а Гриша с сыном в театр ходили?» — поинтересовался Яков. «Узнаю», — кивнул я, открылся лифт, и они уехали. Миша, чтобы занять себя чем-то, опять картошки на всех нажарил и Марату положил большую тарелку.
«Что же это такое?» Сел я за стол рядом и стал разворачивать подарок. Она сказала на зубик каждому. Это оказались 2 ложечки. «При чем здесь зубик?» Обвел я взглядом сидящих за столом.
«На зубик?» — взял одну из ложек Володя. «Так они должны быть серебряные. Примета такая. Как у младенца первый зубик прорежется, надо серебряной ложечкой по нему постучать, тогда остальные легко прорежутся».
«Вот, блин!» — рассмеялся я. «Я уж подумал, коронки из этих ложек надо лить».
«А кто это был?»
— поинтересовался Загид, рассматривая 2-ю ложку. «Соседи», — ответил я.
«Ничего себе, соседи тебе такие подарки делают!»
— заметил он.
«Это не мне, это детям», — улыбнулся я.
«Давай вернемся к утреннему разговору. Я хочу тоже что-нибудь подарить».
Бережно положил ложечку на стол Загид.
«Но не хочется всякую ерунду дарить. Что вам конкретно надо?»
«Да что нам надо?» — растерялся я. «Так-то все вроде есть».
«Стенки у них нет до сих пор», — подсказал Володя.
«Вот, я вам стенку куплю», — решительно заявил Загид. «Вот только как командировка эта закончится и до денег доберусь».
«Что-то мужик в разнос пошел», — подумал я. «Марату 2800 за машину, нам рублей 400-500». Поймал потрясенный взгляд Марата. Похоже, он о том же подумал. В пятницу за обедом Витя Макаров обрадовал новостью, что Самедов назначил таки Машу Шадрину старшей в комсомольском прожекторе. А подсевший к нам Мартин меня еще и удивил. Сегодня он был один, у Альфреда нет пар по пятницам. Так вот, Самедов и Мартина включил в команду прожектора. «Рыгинка тоже была на первом заседании», — доложил Мартин.
«А это как туда попало?» — удивился я. «Мы же не сказали Самедову ее фамилию».
«Думаешь, на первом курсе экономического факультета много Регин?» — взглянул на меня Булатов. «Запомнил, запросил списки и вычислил. Какие проблемы?»
«Так, Сёма», — забеспокоился я, — «мы же хотели тебя в прожектор пристроить. Тебе же тоже комсомольская активность нужна для характеристики. Ведь попроси Машу, пусть предложит Самедову Сёмину кандидатуру».
«Ладно», — кивнул он.
«Кстати, мне вчера в комитете по миру сказали», — обвел я взглядом будущих миротворцев, — «что вы все прошли проверки».
«Ура!» — подскочил на месте Ираклий.
«И ты столько ждал, чтобы нам сказать?» — удивился Булатов.
«Да что ты к нему прицепился? Два сына родились, жена с ними в другом городе. Он же, видишь, все время сидит, глаза в стену уставив. Хорошо хоть что вообще вспомнил». Тут же бросился защищать меня Ираклий.